сегодняшняя лекция будет о привязанности.
Ну, некоторое продолжение лекции Володи Пулешова. Он говорил об отношениях, а я буду говорить о привязанности в отношениях. Он говорил о теории Волги, а я чуть глубже о ней расскажу. В общем, что такое привязанность? Это не эквивалент отношений, это не такая составная часть. В принципе, лучше, чем Волги, никто это не описывал. Вот он считал, что привязанность — это такая генетически, ну, врожденная, генетически обусловленная потребность, мотивационная потребность, которая обеспечивает выживание. То есть это потребность не только младенца, но и матери. То есть потребность такая системная. Потому что задействована там куча всяких биологических механизмов, например, окситоцин там очень сильно участвует. И поэтому мама ее немножко в период беременности, там какое-то время после, немножко себя неадекватно ведут, ну, с точки зрения особенно мужской. Ну, потому что они сильно добрые, очень сильно заботятся, внимательные такие. Вот даже если мужчина говорит с пациентом, он тоже себя будет вести неадекватно, там деньги всем раздавать, ну, если там читают такие исследования. Если искусственно возить мужчину, проводили такие исследования, они тоже становились добрые, легче расставались с ценностями, вот так вот, проявляли тепло и заботу, и так далее. Ну, на самом деле, вот эта привязанность, она является, на мой взгляд, ну, основным таким отличием длительной психотерапии от краткосрочной. С ней непосредственно работаем. Говорить там про интенсив, как сделать связку, да, то на интенсиве, хотя вот многие терапевты даже говорят о том, что, ну, типа, чего там за 9 дней, сессии, за 9 дней сделать мало чего можно. На самом деле, если внимательно присмотрите, то окажется, что на интенсиве созданы такие условия специальные, там где-то привязанность клиента к терапевту, там, участникам группы, к группе, там, к тренерам, она с большей такой интенсивностью формируется, ну как бы быстрее. У нас здесь такое закрытое пространство, мы все время говорим о чувствах, о всяких вот таких вот штуках психологических. Очень внимательно его осматриваем, пытаемся проявлять заботу, там, внимание и поддержку. И поэтому это как бы очень сильно способствует привязанности. Вот есть некоторые нарушения. Вот тот же, скорее даже уже не Болби, он там по-своему описывал, а у него была такая прекрасная одна из его учениц, Мэринсу. Может, вы тоже там и не слышали. Так вот, она выделила 4 типа привязанности. Один здоровый, ну, условно, ну, условно говоря, здоровый, да, он называется надежный тип. И 3 ненадежных, в общем-то, в чем-то патологических. Ну, в общем, когда родители, ну, приличные референтные лица, ну, папа-мама, недостаточным образом привязанность обеспечивали, да, то есть были не сильно внимательны к потребности их ребенка, то ребенок как-то должен был к этой системе адаптироваться, и там вырабатывались своеобразные способы. Я вот сейчас о них расскажу. В принципе, то же самое можно наблюдать у наших клиентов. Ну, это как раз наблюдается очень хорошо в терапии у детей. Потому что если это консультирование, мы просто на это можем даже внимания не обращать. Эйнсов проводила исследование такое большое, оно в разных странах повторялось потом много раз. В общем, очень валидное и надежное. Называлось оно «Про незнакомая комната». Смысл в том, я все не буду рассказывать, там, по-моему, 8 или 7 этапов. Смысл в том, что он младенец с матерью, там, да, полтора года, там, год-полтора в возрасте, заходили в комнату, где они раньше не были, и там их оставляли вдвоем. Мама там или играла с ним, или сидела, просто что-то читала, в общем, ну, то есть он как бы визуально мог ее наблюдать. Потом она выходила из комнаты, и там было несколько раз она выходила, возвращалась, и вместо него заходил посторонний человек в комнату, и смотрели, в общем, на реакции ребенка на это все. Надежная привязанность, ну, которая, условно говоря, здоровая, она заключалась в следующих реакциях младенца. Он замечал, что она покидала комнату, проявлял признаки беспокойства и какую-то активность поисковую, ну, чтобы ее найти. плакал, расстраивался. Потом, когда она возвращалась через несколько минут, потому что мамы там стояли за стеклом, многие не выдерживали вот таких мук, глядеть на своего ребенка. Когда она возвращалась, он к ней глянул, там обнимал, он радовался, что она вернулась. В общем, ну, было видно, что между ними есть связь, они связаны между собой. Это такой здоровый вариант. В этом смысле интересный вот элемент этого эксперимента с чужим человеком, который тоже заходил туда, и если связь ребенка с мамой была надежная, то он мог с ним вступать, ну, играть там, да, и не бояться вообще. Ну, Посмак поглядывал на нее. В общем, посмотрите, вот он в группу «Новый тренер», это некоторый вариант такого эксперимента. То есть, если вы в группе привязаны надежно к клиенту тренеру, то вот этот стресс ведут. Потому что на прошлой тренировке были же злобные систематические тренера, некоторые группы, которые пришли после года. Про здоровую вроде бы понятно. Самое интересное, мне кажется, самая сильная и надежная привязанность, но самая сложная, по крайней мере, мне с этим вариантом сложнее всего работать, он называется избегающая привязанность. Ну, там на разных периодах по-разному. В общем, название можете не запоминать, главное смысл запомнить. Сложное было ощущение вот у экспериментаторов. Они сначала подумали, что избегающая привязанность – это чуть ли не более здоровый вариант, чем надежный. Потому что когда мама выходила, эти младенцы вообще не обращали внимания на то, что она вышла. Как будто бы она никуда не уходила. Вот. Как будто для них это не было важно. Вот. И продолжали дальше заниматься своими делами. Когда она возвращалась, они точно так же не обращали внимания, потому что она вернулась, не пытались там как-то с ней эту связь восстановить. И даже если она к ним там подходила, как-то пыталась взаимодействовать, играть, ну, тоже очень не сильно на это реагировали. Думали экспериментаторы сначала во главе Сейнсов, что это, наверное, очень этого периода у матери с ребенком очень сильная связь установилась, и поэтому он так легко переносит ее отсутствие. Но потом они взяли слюну, кортизол на гормон стресса, и оказалось, что несколько раз начинал показатели. То есть они сделали такой вывод, что ребенок на самом деле, хотя он поведенчески никак не проявлял таких признаков, ну, беспокойства, стресса, вот, все было нормально, на самом деле он внутри очень сильно его переживал, ну, на таком биохимическом уровне. А вот этот способ делать вид, что мне никто не нужен, я сам тут как бы играю, ну да, вот полтора. Это скорее такой способ справиться. Потому что мама какое-то время отсутствовала, не смогла привязанность эту формировать. Вот. Скорее, когда там она ему была нужна, она была недоступна. Вот это скорее такой вариант, ну, если взрослообразным языком говорить, то так от отчаяния. Вот. Буду делать вид, что мне никто не нужен. Вот с такими клиентами, мне кажется, ну нет, я же еще раз повторю, сложнее всего работать. Потому что внутри потребности не возникает ну, в другом человеке. Нормально. Ну, вы можете даже вспоминать кого-то там из своей группы, там, или учебных, или здесь на интенсиве. Типа я там, ну, сам себе вот такой хороший родитель, вот, просто мне никто не нужен. В этом смысле любые какие-то попытки приближения они там скорее всего воспринимаются как, ну, даже не как агрессия, а как ну что ты вообще хочешь. В общем, мне это неинтересно, я никак не понимаю, что это такое. Да. Поэтому с этими клиентами стоит намного больше создавать эту среду питательную. Кроме того, это потребность актуализируется.
При контакте.
Даже не про приконтакт говорю, а про, ну, про какое-то более настойчивое присутствие. Вот. Ну, чтобы вот эта потребность ну, возродилась внутри, ну как такая осознаваемая. Потому что она биологическая, в общем, она ну, генетически обусловлена, она там у нас у всех есть. Ну, поэтому их нельзя ну, отпускать в свободное плавание. Да, настойчиво присутствовать, пока вы не сможете ну, что-то сделать, чтобы привязанность восстановилась. Вот крайний случай вот таких людей, да, с такой избегающей привязанностью, это если вот вы читали там у Маргариты Солоневой по одной из последних статей, Ну, по поводу панических атак как раз. Вот, у меня там мысли очень сходятся вот, в голове. Там пишут, что люди, которые склонны к переживанию панических атак, это люди, у которых как раз нарушена привязанность, там, называют их принадлежностью к другим, как будто бы они оторваны от, ну, от кого-то, от какого-то сообщества, там, да, от каких-то людей, как будто бы они одни. И паническая атака – это такой призыв, на самом деле, он так его описывает. Ну, типа, придите ко мне и спасите от одиночества, я сам не выдерживаю. Обычно это очень сильные люди, ну, которые там такие self-made, ну, men и women, все такое. Там очень интересно, у меня было два случая работы с паническими атаками, когда атака эта происходит, вот в двух случаях, прямо такие ребята, которые потом приходили в себя, ну, что там такое состояние измененное, ну, показывалось, что там они кого-то держат за руку, ну, в этот момент. Как будто бы такая неосознаваемая потребность заявиться, найти какую-то поддержку в корпусе. Ну, она очень сильно неосознаваема, поэтому работать предстоит. Второй вариант – это амбивалентная привязанность. Там с младенцем следующие вещи происходили. Он сильно плакал, расстраивался, когда мама выходила. А когда она возвращалась, он сильно плакал, набрасывался на нее агрессивно, бил, кусал. Вот. С одной стороны, призывал ее к себе, а с другой стороны, было очень зол, на нее все как-то отреагировал. Если мама в этом смысле оставалась устойчива к этой агрессивной части в отношениях, то он потом успокаивался и дальше играл. А если она это все не удерживала дело, то было, сложно было его успокоить. В этом смысле это же тоже интересно у детей, да, вот есть люди, которые их могут успокаивать маленьких, а есть те, которые нет. Получается там такая иерархия этих референтных лиц. Ну, например, если няня оказалась более чувствительна к младенцу, да, чем мама, она тогда будет первым в иерархии. То есть, мама не сможет его успокоить, а мама сможет. Ну, тут нужно быть очень чувствительным. Поэтому нужно все чувствительность, потребность клиента развивать. И если он на вас злится и ругается, то в принципе, ну, стоит думать, чего-то он от вас хочет, а вы ему что-то не даете. Ну, конечно, он тоже должен задуматься, чего он хочет, и должен, там, должен пытаться помочь. На самом деле, это как бы очень важный сигнал о том, во-первых, если он на вас злится, вот, что делать, то вы для него важным человеком уже станете. И значит, что вы работаете, да, там, в своем понимании, а ему чего-то не хватает, ему нужно совершенно чего-то другого. Вот стоит просто об этом задуматься. Агрессию и аффективные переживания, гнев, там, злость, ярость, ненависть. Это иногда, правда, можно использовать в виде синонима. Но на самом деле это разные вещи. Потому что то, что касается агрессии, это скорее мы имеем дело с агрессивным поведением. И в этом смысле мы своих клиентов... Вова рассказывал про ментальный метаболизм, там же есть, да, вот это понятие ментальной агрессии. Мы своих клиентов учим быть агрессивными, но не злыми. Они и так злые. Ну, и они вообще все люди злые. Потому что, ну, там что, еще Фрейд же, да, это про инстинкт смерти, про Эрос Фанатис, в общем, придумал, да? Вот. А инстинкт жизни, да, Эрос, это... способность любить, вот Кляйн так это описывал, а вот инстинкт смерти – это способность ненавидеть и разрушать. Вот такие деструктивные вещи, они у нас все тоже есть, врожденным образом у нас представлены. Поэтому не стоит останавливаться на том, что если ваш клиент агрессивен, да, то будет все нормально. Как бы. Я свою задачу сделал, как гештальт-терапевт. Вот. Может, просто ему на самом деле что-то не хватает. Я, например, вчера приехал к Киеву, да, а меня на прошлой неделе не было, мне вот сильно досталось вчера от одной клиентки. Потому что я ей сильно, оказывается, нужен был. На прошлой неделе там на работе ее сложно исключил. А меня не было. То есть вот пропустили мы одну встречу. Плохая мама, да. Мне сильно доставалось, она меня ругалась. Было понятно, да, что ей меня вот что-то вот это вот нужно было. Поддержка. Это было не агрессивное поведение в мой адрес, это было, ну, выражение как бы ярости такой младенческой. Когда мне плохо, ты вот сделаешь что-нибудь. Агрессивного поведения с ее стороны не было. Потому что я говорю, ты бы могла мне позвонить. Ну, ты же там занят, она говорила, же я могу успокоить. А ты побеспокой меня, прояви, ну, прояви агрессивное поведение. Понимаешь, давай. Третий вариант дисфункциональной привязанности — это привязанность заорганизованная. Там вообще младенец себя странно вел, и они поначалу не могли понять вообще, в чем дело. Потому что, когда мама возвращалась, он то подбегал к ней, то на полпути останавливался и бежал обратно. То тянул к ней руки, то замирал в этой позе. Ну, в общем, какой-то демонстрировал очень хаотичное такое поведение. Как будто бы не проявлял, ну, одновременно и к ней, и от нее, и, в общем, что-то вот непонятно, сильно дезорганизованно. Вот. Ну, они там много разных исследований проводили, но оказалось, что у детей с такой дезорганизованной привязанностью, они стартули какое-то насилие переживать. Ну, в общем, это я, так, насколько я понимаю, это ближе к пограничному спектру. Потому что здесь, кроме привязанности, там Болби уделял еще вторую потребность. А потребность, она тоже врожденная, базовая, генетическая, заслуженная в исследовании, в исследовательской деятельности, в исследовании окружающего мира. И в этом смысле, если мы говорим только о привязанности, да, без этой второй потребности, то это, ну, скорее будет уже говорить о зависимости. Ну, вот. Потому что вообще вот этот объект привязанности, да, это мама или терапевт, он должен быть, вот, у Малера, по-моему, называется это тихая гавань. Вот. То есть это то место, куда человек, там, ребенок, может приходить, когда в случае потребности, набираться там сил. Вот. Ну, как знаете, вот если у кого был хороший родительский дом, ну, даже в воспоминаниях можно так правильно пофантазировать, но вспоминаешь свою там детскую комнату, там, где... Ну, ты себя чувствовал в безопасности, там мог играть, там ни о чем не задумывался, становится хорошо. Вот если она была, значит, там, ну, привязанность была в то время установлена надежно, достаточно. А некоторые родители оказываются достаточно хаотичны в том плане, что они нечувствительны к тем моментам, когда ребенок льнет, ему нужна зависимость, он хочет успокоиться, ему найти какое-то убежище, эту тихую гавань, а те моменты, когда он хочет исследовать окружающий мир. Ну, то есть он уже, ну, там одновременно, да, вот этот пограничный период, зачем характеризуется. Что еще сепарация и индивидуация. Еще индивидуация не наступила, то есть я еще свою автономию так, ну, не могу в полной мере при себе присвоить и почувствовать, еще не могу, но мне уже хочется что-то делать. Ну, уже как, какая-то критичная масса накопилась, но вот как дети начинают тогда ходить, они же неосознанно это делают. А просто уже там у них как-то запорван двигательный аппарат, там, да, мышцы как-то, да, там уже мозг развился, нервная система в какой-то степени, что эту деятельность они уже могут делать. И очень важно в этом смысле быть настолько чувствительным, чтобы к тому, что там ребенок или наш клиент может сделать, вот этот процесс поддерживать. А то там, где он не способен еще чего-то делать, это там успокаивает, там, да, создавать там эту гавань небезопасную. Вот. Потому что пограничные отношения, они как раз характерны тем, что это все происходит наоборот. В таких отношениях автономия прерывается в тех местах, где это слишком, ну, слишком так настойчиво. Формируется зависимость. Или наоборот. Там, где нужна зависимость, там есть отвержение. Поэтому нам нужно, правда, быть в этом смысле очень чувствительным. Иногда мы даже своей заботой можем лишить клиента автономии. И сами того не заметить. Потому что я вот, например, очень хорошо помню одну супервизию на группе. Там клиентка работала про то, как ей, ну, обрести свободу в своей собственной семье. Там, мужа, детей, как бы, да, чтобы она помогла какую-то собственную часть жизни проживать. И терапевт вот всячески ей в этом помогал. И там в конце сессии был самый важный момент. Потому что, как бы, он очередной там способ, как ей устроиться, стал предлагать, и она стала с ним спорить, потому что он ей не нравится. Вот. И она на него разозлилась. И, ну, ей стало очень тревожно, она так ее прям подтрушивала. Да? И он тогда сказал: «Ой, что с тобой?» Она говорит: «Я не знаю, что мне тревожно». Он говорит: «Ну, давай обнимемся в конце сессии». Он ее обнял, успокоились они и разошлись. Я в супервизии ему спрашиваю: «Что тебя туда заставило это действие принять, да, вот по объятию. Он говорит, я очень сильно затревожился, ну как, не сразу, конечно, до этого дошел, вот, что он ей как бы не нужен вообще в какой-то момент. Ну, встал, она там начала с ним спорить, как бы не соглашаться, и там у него там была такая фантазия, что она как-то от него выйдет. Он потом, поэтому мы это все привык. Поэтому в этом смысле мы своей заботой и излишней привязанностью можем, конечно, автономию наших клиентов тоже как-то сильно, ну, любящие мамы знают, любящие дети, любимые дети, любящие матери знают, как это происходит обычно. Ну, то есть терапия это тоже всегда разворачивается. Еще осталось 15 минут, сейчас про более интересные вещи. Нет, это интересно, это более интересно. Это такие, ну, ранние, да, варианты, которые я говорил. Вот про эгипальную привязанность поговорить ничего не могу. Ну, вы все знали, да, про возраст, да, вот так, эгипальный. Там, да, 3-5 лет, ну, вообще очень сложно, потому что там привязанность приобретает такие очень своеобразные формы. Что ребенок уже настолько развивается, вот, что он начинает проявлять конкуренцию и соперничество с этими вот первичными особами, с которыми он привязан к маме, к папе и так далее. И все это дело еще сексуализировано. А отношения осложняются за счет конкуренции и сексуализации. Любят, особенно на группах, когда тема конкуренции и сексуальности проявляется, на нее посмотреть, как это все будет происходить, немного жизни, вот там все прекрасно. Вот. Индивидуальная терапия обычно не любят с ним работать. Вот. Потому что там не сильно понятно, что с этим делать нужно. Вот. Там вот смотрите, в чем сложность. Да? Вот у нас есть этическим кодексом предписанное правило. Ну, сейчас про сексуальную часть поговорим. Да? В отношения с клиентами не вступать. Это очень мудрые психоаналитики в свое время не зря придумали. Вот. Потому что понятно, что мы задолбались. Вот. Ну, они как бы нарушали, а потом, в общем, все. Вот, на самом деле это очень мудрое правило. Очень правильно. А, потому что самая основная вот сложность. Вот в этот период, в эгипальный, он как бы, понятное дело, начинается в 3-5 лет, но он не заканчивается обычно до конца жизни. Потом в подростковом возрасте, ну когда там вступил этот период, да, когда уже девочка становится девушкой, а мальчик парнем, да, вот там это все с новой силой разворачивается, и там сложнее уже процессы идут. Вот, потому что все еще там до 3-5 лет там в сфере фантазии все происходит, да, там про маму можно мечтать, как я с ней поженюсь, когда маленький. Вот, а там уже, ну, разные сложные чувства могут с нами возникать. И у мамы тоже сын, точно так же, как и у папы в дочери. Ну, самая сложность, на мой взгляд, что эти вещи смешиваются. Вот привязанность, сексуализация, ну, сексуальное какое-то интересное увлечение, желание конкурировать, вот, соперничать, они очень сильно смешаны. В принципе, я думаю, что можно сказать, что сексуальное влечение тоже такой один из вариантов привязанности. И соперничество тоже это вариант привязанности. Вот если в нем не теряется ну, там, самое важное в виде там, нежности, заботы вот, и всего остального, тогда это хорошо. Если одно другое не подменяется. Часто подменяет. Ну, такой случай, например, про клиента, который очень хотел о дочке своей заботиться, о подростке. И о этом то ли в какую-то компанию, в общем, ну ничего не рассказывали. Ну, были подозрения, что она там с какими-то нехорошими ребятами связала. И он что сделал? Он взял, зарегистрировался в социальных сетях, как мы так думаем, ну, задружился с ними и стал с ним переписываться, ну, представился там этим парнем его возраста и вот увидела у нее информация. Вот это папа, потому что не сказал через какое-то время. Вот. Ну вот смотрите, получается очень сильно смешано желание заботиться и защитить свою дочь, потому что он не хотел вообще с ней никаких сексуальных отношений. Вот. Ну, по крайней мере, сознательно. Понятное дело, что когда говорили с ним на терапии там об этом, он сказал, конечно, что да, периодически у него возникают такие страшные мысли, которые он себя вынет, когда он будет на дочку смотрит.
Вот, не хотел хотеть.
15. Не хотел хотеть, да, это понятно. Ну, в общем, я вот о чем говорю, что вот это желание заботиться, защищать, оно вот такую форму. То есть там подмешивает еще, получается, этот сексуальный контекст, и ребенок, вот эта девочка, ну я-то ее не знаю, если не работаю, я с папой работал, вот, она может очень сильно запутаться в этом смысле. Где она ребенок для папы, а где она уже как женщина. Вот. Вот почему это правило очень важно. Потому что очень важно, чтобы клиент в терапевте не запутывался, трахнуть ее там, или она его, вот, или нет. Потому что если мы совсем, да, вот тут часть, связанную с сексуальностью и соперничеством, мы берем из отношений клиент-терапевтического, клиент будет чувствовать отвержение. Потому что это тоже способ, ну, привязанности, тоже часть отношений очень важна. Если мы ее игнорируем, даже с жертвами насилия, которые злоупотребление подверглись, они, соответственно, тоже и совершенно естественным образом, ну, соблазняли, делают у нас терапевт агрессор. Ну, так меня не воспринимайте, как будто я это стигматизирую, я в хорошем смысле. Если сказать совсем, ты что, что ты делаешь, там остановись, там, не знаю, этого никогда не будет. Это значит совсем проигнорировать еще незрелую сексуальность, да, там, эту девушку. Вот. Это тоже будет для нее правда. А как вот так вот сделать, чтобы вот так вот, да, вот извернуться, как подсказывают коллеги, чтобы и эту часть заметить, ну, сексуальную типу, растущую или уже расцветшую. Вот. И при этом, ну, а границу эту вот, в общем, соблюсти, это очень сложно. Вот правило это почему важное очень, потому что задача эта должна внутри терапевта решаться, потому что он выступает гарантом этой границы. Говорит, что ты мне нравишься, там какой-то флирт, но вот дальше этого дела не пойдет. А терапевты как бы часто же с чем сталкиваются, да, что тоже ж никто не застрахован, ну, контрперенос, там все дела, вот скажут. Чувство уже возникает в ответ. Особенно, да, если это осложняет обычно, ну, вот. И в этом смысле получается, что или совсем теряешь свободу, совсем не можешь там об этом говорить, и эту тему поддерживать, тогда отвергаешь эту сексуальность, да, а это, наверное, ну, скорее, ну, как не скорее всего, это точно важно. Вот. Либо уже, ну, раз такое дело, в общем, вот. То же самое с соперничеством и с конкуренцией. Это я пока рассказываю такой, ну, вариант такой диады, потому что это, вообще это уже эдипальный возраст, там триады уже появляются, в этом смысле там все осложняется. Потому что если папа, ну там, да, про этого клиента, если вот он к дочке вот так она ему нравится, он с ним достаточно близок, то мама как бы подмачивает ее регулярно. Вот. И конфликт этот удалось снять, когда, ну, маму в эту ситуацию, ну, так, сознательно уже включили, я им сказал, ты же не расскажи, потому что не надо так больше делать. Ну, она рассказала, как-то они там тогда, чтобы тяжело было, ну, по крайней мере, как-то не так патологично. Вот. Даже в диаде даже очень сложно. Потому что, например, если, например, будешь про что говорить, если мужчина-терапевт, там парень, клиент молодой, там, естественно, возникает тема конкуренции, вот, и желание, ну, чем-то победить терапевта, там, отца и там, других мужчин в своей жизни. Если сделать вид, что ты мелкий и совсем еще не дорос, такое послание давать клиенту, то он, конечно, никогда не дорастет. Вот. И если он тебя выиграет, как он выиграл у папы, а многие, вот, да, кто папу свой победил, они знают, что в этом смысле победил, да, и связь с ним рвется. Вот, там у них, в принципе, не остается этой привязанности, потому что, ну, что с этим угодным человеком вообще делать, ну, дальше. Можно. Поэтому там тоже задача такая очень сложная. То есть нужно, с одной стороны, в соперничестве эдипальном не проиграть, но чтобы конфликт разрешился. Конфликт разрешится только если, ну, оба его участника, ну, в чем-то проиграют, а в чем-то выиграют. Проигрывать обычно сложно очень. Нужно тоже, чтобы, да, там, внутри самоуважение себя сохранялось. Я помню, я сильно впечатлился, когда мы как-то на группе с одним из мужиков в группе женщин, ну не делили, а просто мы стали, они там за нами выстраивались. И блин, выстроилась поровну, получается. Я так сильно думаю, что такое. Ну как это поровну? Почему? Я хотя бы на одну должна была быть больше. Я старше, в общем. Получается, что терапия, то, что касается липальной проблематики, вот, соблазнения конкуренции, это всегда встречается со всеми клиентами, потому что они все через это проходят на липальной. Часто даже терапия стала начинать. Это не самое хорошее начало, но это очень важный момент. Что-то еще хотел сказать про... Там бывает иногда вот самый такой сложный вариант в этом, это про вот такие садомазохистические отношения. Не в смысле сексуальный садомазохизм. Ну это же нормально, да, таким словом? Нормально? Иногда. А имеется в виду отношения. Вот, например, очень сложный вариант, когда родитель близость нормальную, здоровую с ребенком установить не может, ну, в ранний период, но потом, вот, когда эта эдипальная стадия наступает, он там устанавливает близость, но вот через соперничество там, или через соблазнение, часто через провокацию или вовлечение ребенка в какие-то отношения, которые связаны с очень сильными аффектами. Сексуальное соблазнение сюда относится, да, или когда там с дочкой мама обсуждает любовников там, или папу, там, да, вот, ну, когда для ребенка происходит что-то очень, ну, для его раннего возраста и неокрепшей психики, еще такое чрезмерное. Вот. Или это могут быть какие-то скандалы с ребенком очень сильные, когда я вот еще хочу сказать, что в этот момент, если это повторяется хронически, это тоже является замещением близости. И мы тогда можем в своих отношениях взрослых этот паттерн повторять. Например, отдалился вдруг муж, что нужно сделать? Строить ему скандал, чтобы так, ну, как следует, с битьем посуды, вот, с легкими вот, и так далее. Но зато в этот момент, когда вы будете сильно скандалить, вот, вы почувствуете очень сильную близость такую друг к другу. Но если связь именно в этом месте зафиксирована, и по такому вот чистый такой социомазохистический, в общем, вариант, то другие варианты привязанности, они будут не сильно вставлять. Ну, то есть это не будет вообще, ну, как-то нравится, грубо говоря. Потому что будет хотеться всегда чего-то больше, он будет находиться на пике эффекта. Нужно, соответственно, себя будет доводить до какого-то состояния такого чрезмерного возбуждения. Второго тоже там подталкивать к краю и так его доводить. Это можно разными способами делать. Например, там, уехать куда-нибудь вот, и потеряться, например. И звонить потом в истерике, что я тут там, ну вот там, да, клиентка заблудилась, что у меня есть. Завела мне до истерики, какая могла вполне найти, как разобраться. Ну, в общем, тут хотятся любые способы. Вот. Иногда с нами клиенты, конечно, тоже такое могут уделывать, но чаще они, конечно, рассказывают о том, как это с другим делают. Тут важно понимать, что тоже такое говорим близость. Если вы в этих отношениях не найдете, ну, чувство среднего регистра, более тонкий, то это и будет, ну, продолжаться такое отыгрывание. То есть нужно искать правду, что в этих отношениях такого. Ну, почему у меня там, допустим, любовь можно получить и нежность только таким способом, ну, вот, доведя другого там, до провоцирования. Вот. Ну, в общем, всего доброго.